Здравствуйте, дорогие друзья! Это наша последняя передача, посвященная изучению Евангелия от Матфея. В прошлый раз речь шла о 27 главе, которая содержит кульминационный момент всего Евангелия – смерть Господа Иисуса Христа. Об этом написано в 50 стихе. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. Сегодня мы продолжим изучение 27 главы и поговорим о событиях, которые последовали за его смертью. Сам момент смерти Господа сопровождался несколькими знаменательными событиями. Во-первых, произошло землетрясение. Во-вторых, завеса в храме, которая отделяла святое святых от остального помещения храма, была разорвана надвое. Мы читаем это в 51 стихе. «И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись». Интересно отметить, что эта завеса была разорвана именно сверху вниз, а не наоборот. То есть именно Бог, а не человек, разорвал ее. Это имело символический смысл. Когда на кресте Господь Иисус оплатил цену наших грехов, путь к Богу был открыт. Поэтому мы с вами более не нуждаемся в священниках или иных посредниках, чтобы прийти к Богу. Теперь, через Иисуса Христа, мы можем приступать прямо к Нему. И я еще раз подчеркну, что единственный путь к Отцу – через Его Сына. Так написано в первом послании к Тимофею, во второй главе, в пятом стихе. «Ибо един Бог». Единый посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус. Далее в 52 и 53 стихах написано «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли в Святый Град и явились многим». Воскресение умерших упомянуто только в Евангелии от Матфея. К сожалению, Матфей скуп на детали, но я могу сказать одно. Все произошло именно так, как это описывает евангелист. Причем сказано, что они вошли во Святый Град и явились многим. То есть было немало свидетелей, которые своими глазами видели все происходившее. Далее мы читаем 54 стих. «Сотник же и все, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий». В Евангелии от Марка, в 15 главе, в 39 стихе сказано следующее. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и испустил дух, сказал, «Истинно человек сей был Сын Божий». Этот римский сотник руководил казнью и находился все это время у подножия креста. И когда он увидел все чудесные события, сопровождавшие распятие, а также то, что Иисус испустил свой дух, он лично убедился, что этот человек действительно был Сыном Бога. Я полагаю, что этот сотник обрел в этот момент спасение. Конечно, он не был образован в вопросах религии, но он знал достаточно, чтобы занять место у подножия креста Иисуса. Именно этого и требует Бог от каждого грешника. Далее следует 55 и 56 стихи, где мы читаем о людях, сохранивших верность Господу до конца, несмотря ни на что. «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария мать Иакова и Иосии и мать сынов Зеведеевых». Далее мы читаем о погребении Иисуса, стих 57. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. До этого момента мы не знали, что Иосиф являлся учеником Иисуса. Что интересно, те самые события, которые привели к рассеянию апостолов, заставили других тайных учеников открыто заявить о своей вере. Иосиф из Аримафеи открыто заявляет о своих убеждениях в вере, обратившись к Пилату на правах последователя Господа. Читаем стих 58. «Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело». Апостол Иоанн в своем Евангелии в 19 главе в 39 и 40 стихах сообщает нам, что еще один тайный ученик Господа, Никодим, помогал Иосифу подготовить тело Иисуса к погребению. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Раньше эти двое скрывались, а теперь они открыто называют себя учениками Господа». И далее 59, 60 и 61 стихи. «И взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». Еще раз мы видим эту трогательную деталь. Несколько женщин остались верны Иисусу вплоть до самого конца, находясь все это время у креста. Эти женщины сохранили верность даже тогда, когда его апостолы убежали. Недалеко от горы, которую принято считать Голгофой, находится гробница, где, согласно преданию, был похоронен Иисус. Конечно, сейчас никто не может точно утверждать, что это та самая могила. В той местности много гробниц, и Господь мог быть похоронен в любой из них. Однако помните, что в задачи Христа вовсе не входило указать нам точное местоположение Голгофы или его могилы. Он знал, что люди превратили бы их в великие святыни. Я сам, будучи в Иерусалиме, был свидетелем тому, как одна женщина, стоя на коленях, целовала то место, где, предположительно, лежало тело нашего Господа. Но эти проявления поклонения мало что значат. Ведь Господь хочет от нас, чтобы мы уверовали в Евангелие, уверовали, что Он умер за наши грехи, что Он был погребен и воскрес. И Господь Иисус хочет, чтобы мы разнесли эту благую весть по всему миру. В следующих стихах Матфей рассказывает нам о предосторожностях, предпринятых религиозными вождями. Прочтем стихи 62 по 66. «На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Эти усилия врагов Иисуса лишь помогают подтвердить факт его воскресения. Если бы первосвященники и фарисеи не предприняли этих особых мер, то их последующее объяснение того, как гробница могла оказаться пустой, было бы вполне правдоподобным. Но когда могила была запечатана и находилась под охраной римских солдат, Любые утверждения, что это апостолы похитили тело, выглядят весьма неубедительно. Враги нашего Господа предприняли много усилий, чтобы обезопасить гробницу. Но тем самым они лишь упрочили чудесные доказательства Его воскресения. На этом заканчивается 27 глава Евангелия от Матфея, и мы переходим к последней главе этого Евангелия. Первые стихи 28 главы рассказывают о событиях, происшедших в день воскресения. Прочтем стихи с 1 по 7. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». Другие евангелисты рассказывают нам, что эти женщины принесли с собой благовоние, чтобы обработать тело Иисуса. Мы точно не знаем, кто была эта другая Мария, но принято считать, что это мать Иакова и Иоанна. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Спрашивается, зачем ангел отвалил камень? Может быть, для того, чтобы выпустить Иисуса? Нет, друзья, когда камень был убран, Господа там уже не было. Гробница была открыта для того, чтобы впустить этих женщин, а не для того, чтобы выпустить Иисуса. Вид его был как молния, и одежда его бела как снег, и, устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Я не сомневаюсь, что после этого происшествия охранники посчитали за счастье убежать оттуда. Они были беспомощны перед ангелом. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Ангел говорит женщинам: «Не бойтесь». Всякий раз, когда сверхъестественное касается обыденного, это вселяет в человека страх. Его нет здесь, он воскрес, как сказал: «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Иисус оставил могилу еще до того, как камень был отвален в сторону. Позднее мы узнаем, что он появился перед учениками в запертой комнате. Воскрешенное и прославленное тело Иисуса радикально отличалось от того тела, которое Он получил при рождении. «И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот Я сказал вам». Сходное повеление идти и нести весть о Его воскресении дается и нам с вами. Однако перед тем, как человек собирается свидетельствовать другим, он должен сам иметь незыблемую уверенность в истинности воскресения Иисуса. Факт того, что Христос умер за грехи этого мира, что Он был погребен и воскрес в третий день, должен твердо укрепиться в сознании человека. И обладая такой уверенностью, он сможет нести эту весть. Друзья, мы с вами должны идти и говорить людям. Далее мы читаем о появлении перед женщинами самого Иисуса, 8, 9 и 10 стихи. «И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его». Посмотрите на смешанные чувства этих женщин – страх и радость. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. На первый взгляд кажется, что этот стих противоречит описанию встречи Марии Магдалины с воскресшим Иисусом. В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, в 17 стихе мы читаем: «Иисус говорит ей: „Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: „Восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему“». Объяснение этого кажущегося противоречия очень простое. Здесь в 9 стихе и в Евангелии от Иоанна говорится о двух различных событиях, в промежутке между которыми Иисус вознесся к своему Отцу и представил свою драгоценную кровь в святом святых на небесах. «Тогда, — говорит им Иисус, — не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Итак, Господь сам назначил им встречу в Галилее. А теперь давайте прочтем о том, что происходит в это время со стражниками. Читаем 11 стих. «Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем». Солдаты, которые охраняли могилу, пришли в город и сообщили о случившемся первосвященникам. Они не могли объяснить, как именно Иисус покинул свою могилу, но они точно знали, что когда камень был отвален, и они заглянули внутрь, его тела там уже не было. Все происшедшее напугало их до смерти. За то, что они позволили телу Иисуса исчезнуть, они могли поплатиться собственной головой. Далее мы читаем реакцию первосвященников, стихи с 12 по 15. «И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали». Это не очень правдоподобное объяснение. Представьте себе солдата, а в особенности римского солдата, которому поручили охранять определенный объект и дали строгие указания никого не подпускать. Теперь представьте себе, что кто-то пришел и украл то, что этот солдат должен был охранять. А солдат в качестве объяснения своему командиру заявляет, что он просто уснул. Как вы думаете, что произошло бы с этим солдатом в подобном случае? «И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Другими словами, первосвященники говорят этим солдатам: «Не бойтесь, даже если это дойдет до правителя, мы не позволим ему ничего вам сделать». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Солдаты приняли эту взятку, в результате чего и появилось это абсурдное объяснение случившемуся. Это была первая, хотя и довольно наивная попытка объяснить факт воскресения Иисуса. С тех пор, вот уже более 19 столетий, неверующие выдумывают всевозможные объяснения происшедшему. Однако еще никто не смог предложить такое объяснение, которая объяснила бы документальные свидетельства. И теперь мы подходим к самым важным стихам этой главы. Это так называемое великое поручение нашего Господа. Мы с вами уже убедились, что Евангелие от Матфея имеет непосредственное отношение к нашему времени. А потому нет никаких сомнений, что великое поручение тоже непосредственно касается нас с вами. При этом я не сомневаюсь, что оно имеет определенное отношение и к будущему. Мы также с вами знаем, что Матфей не дает детального описания воскресения Иисуса, а потому, естественно, ожидать, что он не приводит всего великого поручения. Я полагаю, что нам следует рассматривать все, что говорил наш Господь, по какому-либо вопросу для того, чтобы понять, какую именно заповедь это дает для нашего времени, а также для будущего. Великое поручение, которое мы находим в Евангелии от Матфея, нужно рассматривать совместно со сходными отрывками из других Евангелий, и в особенности вместе с отрывком из книги «Деяния апостолов» из 1 главы 8 стиха. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Мы должны быть Его свидетелями, руководствуясь силой свыше. Прочтем стихи с 16 по 18. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. Итак, некоторые поклонились Ему, но некоторые не пожелали поверить. Именно так обстоит дело в этом мире уже более чем 19 столетий. И вы, друзья мои, точно так же относитесь либо к одной категории, либо к другой. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Еще раз мы видим, что Он говорит как царь. И далее в стихах с 19 по 20 мы читаем слова великого поручения нашего Господа. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Я уверен, что настоящее исполнение этих стихов будет происходить во время периода Великой Скорби и во время Тысячелетнего Царства. Однако, друзья мои, эти слова точно так же имеют отношение и к нашему времени. Обратите внимание, что сказано «крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Крещение водой во имя Троицы практиковалось Церковью с самого ее основания. Даже апостол Павел, который был послан не крестить, а благовествовать, как это написано в первом послании к Коринфянам, в первой главе в 17 стихе, практиковал этот обряд в ранней Церкви. Причем фраза «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» – это еще одно подтверждение триединства Бога. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Обратите внимание на эту фразу «и сея с вами во все дни до скончания века». Наш Господь обещал прибыть с нами до самого конца веков, и с Его помощью великое поручение может быть исполнено. На этом заканчивается Евангелие от Матфея. Это Евангелие является Евангелием царя. Иисус родился как царь, умер как царь, и как царь Он воскрес из мертвых. А однажды, друзья, Он вновь придет на эту землю как царь царей и Господь господствующих. И потому я надеюсь, что вы склонитесь перед Ним сегодня.